Открывая наш сегодняшний вечер, я с большим удовольствием даю слово заслуженному деятелю искусства Евгению Васильевичу Калужскому, который нам расскажет о творческом пути артиста Малого театра, заслуженного артиста республики Евгения Семеновича Матвеева, показывающего нам сегодня свои театральные работы и работы свои в кинематографе. Евгений Васильевич, вести вечер будет режиссер Малого театра Леонид Заславский.
Если говорить о творческом пути Евгения Семеновича Матвеева, то прежде всего нужно сказать, что его творческий путь – это убедительное, наглядное доказательство того, какие большие неограниченные возможности дает советское государство всем молодым людям совершенствовать и овладеть той профессией, которую они себе избирают. В то же время творческий путь Евгения Семеновича показывает, как должен на его примере, как должен молодой советский гражданин воспользоваться всем тем громадным богатством, всеми возможностями, которые дает ему государство, чтобы овладеть своей профессией. Это тем более убедительно еще потому, что молодые годы Евгения Семеновича Матвеева сложились так, что он не в пример подавляющему большинству артистов не смог получить регулярного театрального образования. Он родился и провел свое детство в колхозах на Украине, недалеко от Черного моря. И вот у мальчика, который никогда не бывал в театре и не имел возможности видеть его, уже с детства зародилась влюбленность и мечта в театр и мечта стать актером. И в 1939 году Женя Матвеев, юноша, бросает школу и убегает в Херсон, куда его принимают в музыкально-драматический театр на бессловесные роли. И в первом сезоне он очень удачно сыграл небольшой бессловесный эпизод. И находившийся там Николай Константинович Черкасов видел этот спектакль, увидал молодого юношу и посоветовал ему обязательно заниматься театральным искусством. Когда Матвеев услыхал, что с 1940 года в Киеве замечательный кинорежиссер Довженко открывает актерскую студию при Киевской киностудии, он уехал в Киев, выдержал экзамен, поступил в студию и целый год занимался под руководством этого замечательного режиссера. В 1941 году война нарушила все планы Матвеева, который добровольцем ушел в армию. Доброволец впоследствии стал офицером советской армии и был назначен в середине войны преподавателем военного училища в Тюмени, в Сибири. И там Матвеев непрестанно занимался театральным искусством. Он принимал участие во всех каких только возможных формах самодеятельности, которые тогда были в Тюмени. Участвовал и на олимпиадах, и на конкурсах. И в 1946 году, когда он демобилизовался, Тюмень уже знала молодого артиста Матвеева, вышедшего из самодеятельности. Он был приглашен в Тюменский драматический театр. И в первый же год, первую роль, которую он сыграл, это была роль Алеши Субботина в пьесе Малюгина «Старые друзья». В первый же год он сыграл Боровского «За тех, кто в море», Фердинанда в «Коварство и любовь» и Протея. 1947 году на третьем туре всесоюзного конкурса молодых актеров в Москве за исполнение роли Боровского Матвеев получил свой первый почетный диплом. В 1948 году Евгений Семенович был приглашен в Новосибирский театр «Красный факел». И это было очень большой школой для молодого артиста, потому что он там общался и работал под руководством прекрасных режиссеров, играл вместе с великолепными актерами этого театра. И не будучи студентом студии при театре «Красный факел», он посещал все занятия, которым руководили опытные мастера и педагоги. В театре «Красный факел» Матвеев играл такие роли, как Нил в «Мещанах», Уолдер в «Ветерок», Леонтьев, кандидат партии, Юрий Поднебеска в «Счастье». И в то же время он и тогда начал интересоваться и характерными ролями. Так он исполнял там роль Телятьева в «Бешеных деньгах». В 1951 году Матвеев вместе с театром попадает на гастроли в Москву и в Ленинград. И три крупнейших театра Советского Союза заинтересовались им. Им интересовался и Ленинградский театр имени Пушкина, и Московский художественный театр, и Малый театр, в который он и поступил. С 1951 года Матвеев работает в Малом театре. Дебютировал он в Малом театре в роли Незнамова, «Без вины виноватый». Первую роль, которую он играл уже, работая ее с самого начала, как основной исполнитель роли, это были «Северные зори». После этого Матвеев сыграл на сцене Малого театра целый ряд значительных и больших ролей, как Звонарев в «Порт-Артуре», Чебаков, когда ломается копья Погодина, Беркут в «Деньгах» Сафронова, Яраста в «Сердце не камень» Островского, Освальда в «Привидениях», Родана в «Ярмарке тщеславия» Текерея. Последние его роли за последнее время — это Дмитро в пьесе «Зарудного веселка», Игнат в «Карточном домике» Стукалова и совсем недавно, можно сказать, на днях, он сыграл центральную роль Столбова в пьесе молодого драматурга Блинова «Осенние зори», премьера которой состоялась в начале марта на сцене Малого театра. Нужно сказать, что Матвеев, так же, как и в Новосибирске, старался развиваться, старался учиться у мастеров, с которыми там пришлось встретиться. Здесь Матвеев в Москве окончил и университет марксизма и ленинизма, и очень внимательно и тщательно посещал семинар по изучению системы Станиславского, которым вот здесь, в Доме актера, которым руководил Михаил Николаевич Кедров. И он говорит, что это дало ему очень много как актеру. И, конечно, громадную школу он прошел в Малом театре, играя вместе с его замечательными мастерами и работая под руководством его крупных режиссеров и педагогов. Евгений Семенович Матвеев занимается не только актерской работой. Он, как член партии, как советский гражданин, принимает большое и деятельное участие и в общественной и партийной работе театра, постоянно будучи выбираем на целый ряд ответственных должностей и в профсоюзной, и в партийной организации. На последних двух выборах в художественный совет театра Евгений Семенович выбирается коллективом Малого театра в члены художественного совета, что говорит о том, насколько коллектив доверяет ему и как художнику, и как общественному театральному деятелю. Много работал Евгений Семенович, и участвуя в кинофильмах. Если говорить о том, что является самым, ну, таким ярким в творчестве Матвеева, это то, что, несмотря на его большие успехи, несмотря на то, что он постоянно много играет, в нем никогда нет самоуспокоенности. Он всегда старается расширить свой актерский диапазон, углубить и отшлифовать свое творчество. Он вырабатывает четкие идейно направленные характеры, находит для их внешней формы легкую и тонкую характерность, которую позволяет ему быть разнообразным в тех ролях, которые он играет. Он, его творчество страстное и темпераментное, и всегда принципиально и партийно направленное. Вот последние три роли, которые сыграл он на сцене Малого театра. Это молодой председатель колхоза Дмитров в пьесе «За родного веселка», который сталкивается с бывшим председателем колхоза. Причем автор дал очень скупой актерский материал для роли Дмитро, который исполняет Матвеев. И Матвеев сумел поднять образ до такой высоты, что он сумел убедить на скупом материале, сумел убедить, что да, действительно, это правильно, что его выбрали председателем колхоза. В пьесе Стукалова «Карточный домик» он играет роль рабочего Игната. Причем характер пьесы, характер постановки не допускает такого бытового толкования роли. И Матвеев сумел создать какой-то очень поэтический, романтический образ и вместе с тем абсолютно реалистический и правдоподобный. И, наконец, последнее его новая роль – это «Столбов в осенних зорях», где он играет уже человека старше своих лет, человека, партийного руководителя колхоза, который попадает в очень сложный переплет конфликтов и общественных, и личных, и как он мудро, скупыми какими-то внешними актерскими средствами делает убедительный и яркий образ. Когда говорят про актера, говорят, что вот он находится в расцвете своих творческих сил. Евгений Семенович Матвеев только-только вступает в пору этого расцвета. И пожелаем ему больших успехов, пожелаем ему также работать, как он работал до сих пор, достигнуть больших успехов и доставить много-много радостей творческих, художественных советскому зрителю и своими созданиями украшать сцену Малого театра, а также и Советского театра.
Мы начинаем творческий вечер драматической повестью Валентина Блинова «Осенние зори». Третья картина спектакля Малого театра, поставленного заслуженным деятелем искусств Борисом Ивановичем Равенских. Роли исполняют Егор Столбов, парторг колхоза, заслуженный артист республики Евгений Матвеев, Наталья, его жена, артистка Элина Быстрицкая, Алексей, артист Виктор Коршунов, Федот Савелыч, артист Константин Светлов, Матвей Лукич, артист Владимир Головин, дед Фома, народный артист Петр Александрович Константинов.
Наташа. Ты.
Не бойся, не бойся.
А вдруг Егор?
Когда-нибудь надо же ему узнать.
Нет, нет, уедем, тогда узнает.
Уйти, что ли?
Ой, нет, нет. Скоро, Алеша, уедем.
Уедем. Эх, Наташенька, не так-то просто бросить вот это все. Сердце-то ведь не заменишь, а оно здесь впервые биться начало. Здесь мы впервые увидели цветы. Первые ночи без сна ведь тоже здесь.
Молчи!
Ведь как уезжать? К как уезжать? Здесь же все. Все наше. Люди, земля, воздух.
Молчи. Думаешь, мне легко бросить, забыть все это?
Так и не надо, Наташа.
А разве можно так жить? Как бы кто ни увидел, Егору не сказал.
Давай сами скажем. Откроемся.
Нет, нет.
Знаешь, Наташа, будь кто другой на моем месте, но приходил бы вот так и все такое, ведь я бы ему первые ноги обломал. Тебя люблю, а его жалко мне. И ведь он тебя любит.
Не надо, Алеша, не надо. Теперь один ты у меня, Алеша. Один.
Навсегда. А не разлюбишь, Наташа?
Нет. Скоро это мы с тобой старики будем.
Чего?
Жизнь-то, Алеша, она быстро бежит.
Эх, было бы счастье, а жизни-то...
Алеша!
Что, Алеша? Да что, Алеша? Алеша! Эх, а впрочем, не надо.
Играй, Алеша. Играй.
Не надо, Наташа. Не надо. Вдруг Егор.
А я сама скажу. Пусть узнает сразу, чтоб совесть не мучила. Играй, Алеша. Играй. Хватит. Никогда не решусь. Понимаешь? Ведь я сама к нему навязалась. Ведь казалось, я так страшно его люблю. Я ведь, дура, даже обрадовалась, когда его Анна умерла. Пришла к нему. Мне было 18 лет. Но он посмеялся надо мной. У меня, говорит, сын, вот я вас и женю. А тут война. Вернулся израненный. Сын погиб. Остался с маленькой Валюшкой. Но я снова пришла к нему. А теперь вот такое. Ну как я могу оставаться здесь? Как? Мне стыдно, Алеша. Стыдно.
Хорошо. Хорошо, раз такое дело. Уедем.
К председателю. Сегодня же будут справки.
Не ходи, справки у меня.
У тебя? Как?
Ой, не спрашивай.
Нет уж, скажи. Этот человек задаром не даст. Я знаю Горика.
Ой, глупый, глупый.
Я хочу знать. Ну скажи!
Ой, боже мой, какие у тебя глаза.
Глаза? Глаза.
Какие?
Злые.
Знаю я его, старого бабника.
Алексей, как можно подумать такое, если любишь? Для Егора уже полгода не жена я. Все тебе отдала, все. Так думать это после всего, это... Так я разом порвусь, мне уж теперь все равно.
Ну, прости. Ну, прости, забудь об этом. Ну, прости.
Как ты посмел?
Эх, закружила ты меня.
Ох, закружила.
Скоро вместе будем. Всегда.
Теперь один ты у меня, Алеша, один. Подожди, жадный. Егор, беги. Темно, в окно выпрыгни.
Приходи туда.
Да беги же, беги.
Сумерничает, видала. Добрый хозяин-то!
Ой! А я вздремнула.
Ну, дело молодое, мужа нет, и вздремнуть не грех. Егора-то нет, видно?
Он не приехал. А я по делам ненадолго. Вы посидите.
Ну, да. Узнать не терпится, с чем Егор из Приозерцев вернется.
А он, наверное, скоро не приедет.
Да иди, иди, дела время требуют.
Ой, напугали. Да.
А мы уж дождем.
Ой, как напугали. Я ненадолго. Ой.
Я ненадолго.
Ах, хитер Алешка, а? Вот нечестивец, куда клин вбил. В девках-то она ему не давалась.
А, ежели у молодой бабы ветер в подоле, определенно до старости вьюжить будет.
Такое уж естество у них.
У меня такая мысль по этой части. Уж лучше иметь в доме собаку ласковую, чем жену потаскивать. Я хожа теперь же за свою старуху не боюсь. Потому как и я уж, да и она.
Фома, дочка-то хороша была.
Пройдемся?
Пройдемся.
Услышим, как приедем.
Услышим, услышим.
Егорчик, Егор Егорыч, в школу пошел бы нынче. Прости, сынок, не сберегли тебя. Весной снова маки зацветут над тобой.
Будто не в себе.
Люди, видать, наговорили. Но разве можно в такое время душу бередить? Уйдем, Фома, завтра зима.
Вот как уйти? На людях сердце теплее.
Егор, что выездил-то?
А, ох, сколько птиц у них. Весь доход от нее, умники.
Что, много?
Да, 1010 штук нынче на мясо пойдет.
Ой-ой-ой, справный народ.
Да-да-да, природа у них.
На покупку денег-то у нас кот наплакал.
На хлеб договорился, дед Фома, да. Председатель было ни в какую. Зажимистый черт, да. Ну, парторг пошел навстречу. После праздника обмен произведем.
Егор, ну а много ли возьмем-то?
Да их сколько захотим, как правление решит.
Я так много-то пока не надо, дело к зиме.
Егор, Наталья того по телу вызвали.
Наливает, то и пей. Сынок-то у меня год сегодня как помер.
Такое дело. Помянуть мужа.
Да, да, шустрый мальчонка был, а?
Да и не доглядели. Воспаление схватило и вот скрутило. Ну что ж, лежи, сынок. Значит, бесповоротно. Нет и не будет. Крышка.
Лежи, а мы, значит, тебя помянем.
Наталья-то моя поначалу убивалась, убивалась, а потом и затихла. Сгорел мостик-то.
Верно, Егор.
Утешать-то мы совсем не умеем. Такие уж мы мужики. Мы понимаем, а вот слово сказать, да сердцем-то почувствовать куда важнее, чем на словах. А твоя печаль, Егор, наша печаль. Скажу тебе одно. Гони ты эту печаль к собакам. Им все одно вы...
Святая правда.
Вот.
Мне иной раз такая муть подкатит. Дыхнуть нечем. Вот, кажись, только осталось пропасть. А выйдешь это в сад. Там это ветер в листьях играет, как озорной парень. И звезды смотрят все на тебя такие умные, ласковые. Глядят они на тебя, будто в детстве, будто подмигивают. Живи, мал, старик! И проходит.
Проходит.
Так полегчает, аж слезы на глазах. Земля! Здорово человеком-то ходить по ней! О! Брось ты, черт, Егор, эту хмарь!
Егор, будь здоров. Балуемся водочкой, значит.
А, Федот Савелович.
Денек сегодня такой, причина.
Присаживайся, Федот Савелович.
Эх, для такого дела, как бы знал, медкуму принес. Может, сбегать его?
Нет, эту заразу медом не перешибёшь.
Только председатель один пропивал нас с требухой, вот в одних портках остались. А теперь, вижу, помощники у него в этом деле объявились. Может, теперь в кальсончиках остались?
Что там городишь, Федот Савёлович?
Ку, если выпить хочешь, садись. А если пьяный, так отложись!
Кстати, у вас наумевши только выпить да выпить. Ах, у вас, видать, соревнования с председателем. Кто больше? А ты столбом! Партийный секретарь у себя спаривается на дому. Хочешь, чтобы мы ничего не знали? Вместе с ним, стал быть, нас одурманить. Статейки пишешь. Учишь, как из отсталости нашей выбраться. А сам-то...
Ку, да ты что, рехнулся, что ли?
Я скажу, вот тут накопилось сколько, я скажу, заодно стало бы, все у вас шито-крыто выходит. Кто вам дал такие права измываться? Я два раза кровь лил за эту самую землю, а вы меня в яму? Я по тебе, Столбов, руль держал в жизни, а теперь по кому? Народ смутили новой жизнью, а землю из-под ног роете. И я-то, дурень, поверил, думал, по-другому хозяйство поведем. Обрадовался старый хрен, как не показывал виду, а душа птицей пела. Переделали жизни.
Егор, о чем?
Тебе невдомек нам-то объясни, Егор.
Федот Савелович, кто тебе что набрехал?
Что притворяешься-то?
Да рассказывай толком, черт возьми, что случилось?
От людей разве строишь? Да ты, кум ядрёна, корень не фордебачься. А дело нас скажи, что и как. Мы ни черта не знаем.
Что рассказывать-то? Качканов приехал. Стал быть, весь хлеб под метёлку заберут. Вот и всё. Алёнка моя рассказала.
Проманули нас, выходит. Вот тебе материальный заинтересованный.
Брещешь, Федот Савёлыч. Напутал ты что-то.
Ты Тебе не сказал председатель.
Что же это? Снюхались, черт бы их взял. Нет, быть этого не может. Слышишь, быть этого не может.
Ошибка должна. Да машина на рассвете уходит.
Ну как же? Ведь у Натальи моей ключи. Она бы сказала мне.
У Натальи. Слух есть. Слышь, Егор, смотри за женой-то хорошенько.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Пошли, Кунь.
И то не район час старуха искать ше станет.
Когда машины пойдут?
Я думала, ты не знаешь.
Я много кое-чего знаю.
Ну, что ты знаешь? Что?
Когда машины пойдут?
Ужином.
Когда нагружают?
Господи, да тебе-то зачем?
Нагружают когда?
Под утро нагружать будут.
Под утро?
Я соберу ужинать.
Наталья! Наталья до сих пор где была? Где была Наталья? Время-то ведь полночь.
Заходила по делу.
Что-то много дел объявилось. Какие дела ночью?
Наталья, кажется, у нас не было секретов.
Да что мне скрывать-то, Егор? Ведь тебя не было. Ну что мне одной-то дома?
Наталья, если что, скажи сразу!
Да что с тобой, Егор?
Наташа, если что, скажи сразу.
Егор!
Глаза твои боятся чего-то, но счастливые.
Егор, сейчас на стол соберу.
Брешут! Брешут!
«Сердце не камень» – комедия Александра Николаевича Островского. Роли исполняют Аполлинария Панфиловна, народная артистка республики Елена Митрофановна Шатрова, Вера Филипповна Каркунова, заслуженная артистка республики Елизавета Михайловна Солодова, Ераст, приказчик Каркунова, Евгений Семенович Матвеев.
Мало ли у вас? Ну, хоть Ераста.
Как можно? Молодой человек целый день занят. Ему охота погулять. У них на гулянье времени-то и так немного. Чай вечером-то радёхоньки вырваться из дому, а тут еще хозяйку провожает, у меня совесть не подымется.
Да почем знать, может, ему самому приятно. Вы домой сейчас поедете?
Нет, уж я достаю. Я всегда после второго звона отдыхать выхожу, а к третьему опять в собор.
А уж я поеду, народу мало, ни посмотреть не на кого, ни себя показать не на кого. Тут как ни оденься, никто не заметит.
Мне все равно, я не затем езжу.
Нет, мы люди грешные, мы и в церковь-то ходим. Людей посмотреть, да себя показать. Прощайте.
Присядьте раз, отдохни.
Помилуйте, смею ли я, ничего, я и постою.
Ведь устанешь, служба-то длинна.
Хоть всю ночь. Я этого себе в труд не считаю.
Ну, как знаешь.
Уж я и то должен за счастье считать, что с вами нахожусь. В одном доме живем, а когда вас увидишь?
Да на что ж тебе меня видеть? Тебе хозяин нужен, а не я.
Конечно, всякое дело ведется хозяином. Только ведь мы от хозяина, кроме брани да обиды, ничего не видим. А коли в доме есть что хорошее, коли еще жить можно, так все понимают, что это от вас. Ведь мы тоже не каменные, благодарность чувствуем. Только выразить ее не смеем, потому как вы от нас отдалены.
Что за благодарность? Если я что и делаю, так поверь мне, из благодарности.
Это я очень понимаю. Только за что же вы людей так низко ставите? Ведь это значит, делать, мол, для вас добро я могу и жалость стенать, мол, я брошу вам. Только я так высока для вас, что вы благодарить меня не смеете. И ни во что я считаю вашу благодарность, потому как есть вы люди ничтожные.
Нет, нет, что ты, что ты? Я никогда так и не думала.
Может, и не думали, но оно выходит так по вашим поступкам.
Нет, ты, пожалуйста, не думай. Я нисколько не горда, только что мне стыдно, когда меня благодарят. Я ничего такого особенного, а что только должное.
Помилуйте, какое должное? Да вот я уж и слов не найду, как вас благодарить.
За что, Ираст?
Ну, такие слова, такие, можно сказать...
Ну, про что ты?
А подарок ваш, помилуйте, ведь это даже вроде как по-родственному. Да ведь от родственников-то не скоро дождешься. Какие ж мои заслуги против вас, помилуйте.
Может, и есть тебе подарок, только ты на меня не думай.
Эх, Вера Филипповна, вот опять с вашей стороны гордость, а мне унижение. Бросила тебе нищему, а благодарности не желаю.
Нет, что ты, Бог с тобой. Ну, я.
Благодарность – это такое чувство, что его не удержишь. Оно само из души просится. Может быть, сколько слез пролито, пока я дожидался, чтобы вам ее выразить.
Ну, хорошо, я принимаю твою благодарность.
Позвольте ручку поцеловать.
Ох, нет. Что ты? Что ты? Я никогда...
Чего же, помилуйте? Все дамы.
Да нет, что это? Как можно? Я знаю, что у дамы барышень целуют руки. Да нехорошо это. За что нас возвеличивать? Что у нас такого особенного? Мы такие же люди. Ведь это разве какого высокого звания или за святость жизни? А какое наше звание? Какие мы святые? Которая разве сама себя не понимает, что она такой? Ну, по глупости и рада. А то как это? Равному человеку да свою руку давать целовать. Вот у матери целуй. Потому как нет больше ничего для тебя на свете, как ее забота, ее любовь, ее печали тебе.
Хорошо, у кого жива родительница. А коли с детства кто сиротой остался?
Что ж, Божья воля.
Это точно. Но разве другая женщина не может быть вместо матери?
Никогда, Ирас, никогда.
Нет, может. Положим так, что в ней любви такой уж не будет, да это ничего-с. Вот вы извольте понять, что такое сирота с малых лет. Ласки не видишь, никто тебя не пожалеет. А ведь горе-то часто. Каково сидеть одному в углу да кулаком слезы утирать? Плачешь, а на душе-то не легче, все тяжелее становится. Есть ли что на свете горчей сиротских слез? А коли есть кому прийти с горем, то так совсем другое дело. Приляжешь на грудь слезами-то, и она над тобой поплачет. Вот сразу легче, вот и конец горя.
Правда твоя, правда. Присядь, я рад.
Да нет, зачем же? Ничего-с. Да мне ни серебра, мне ни золота, мне никаких сокровищ на свете не надо. Мне бы только ласку видеть. Да пожалел бы меня кто-нибудь. Вот и теперь ваш подарок. Конечно, я очень чувствую. Но ведь для души тут ничего нет. А для меня ласковое слово, совет, наставление для жизни в 1000 раз дороже всяких подарков. А уж ежели пожалеть, поплакать вместе. Об таких предметах зачем и мечтать? Потому этого никогда не дождешься.
Почему ж не дождешься? Ведь уж я плачу и раз.
Это для меня сверх всякого ожидания. Такое счастье, что я не знаю, как его ценить и чему приписать. По крайности, позвольте ручку поцеловать.
Не надо, мой друг. Ты ведь знаешь, что я не люблю.
Вы же сами изволили говорить, что у матери руки следует целовать. А вы для меня гораздо дороже. Потому мать, это дело даже довольно обыкновенное, и у всякого она есть. Но чтобы посторонняя женщина имела такие чувства, это по нынешним временам невозможно и встретить. Не обижайте. Позвольте ручку.
Изволь, мой дружок. Только, пожалуйста, чтоб уж никогда.
Как никогда? Как никогда? Подняли меня до небес, а теперь приказывайте взять оборот на старое положение. А я так осмеливался думать, что не в последний раз от вас утешение в своих горестях имею.
Я, дружок, только насчет поцелуев-то. А побеседовать с тобой, посоветовать, что потужить вместе, я, пожалуй, вперед не откажусь.
Только того и жаждет душа моя. Но при всем том я отойду от вас подальше, то Полинария Панфиловна сюда приближается.
Воротились?
Одной знакомой. А вы все еще тут сидели?
Да, отдыхаю. Ах, хорошо здесь воздухом-то подышать. Еще поспею. Служба долгая, 10:00.
Да, да, конечно. Довольно воздух. Что дома-то в 4 стенах сидеть? Проводить есть кому-то? А что ж вам не то, что до 10:00, хоть до полночи оставайтесь.
Да я без провожатых одна езжу.
А словно как я тут вашего приказчика. Я раз-то видел.
Так ведь я видела. Так он тоже помолиться пришел, а совсем не для провода. Он сам по себе, а я сама по себе.
Да-да. Конечно, конечно. Хороший он человек. Солидный, скромный такой.
Не знаю я. Приказчиков-то, да и вижу их очень редко. Как я не там, это уж не мое дело, это Потап Потапыч знает.
Нет, хороший человек, хороший. Не болтун, не похвастает, женщину не опозорит, которая к нему снисходительность имеет. Уж хоть умрет, а промолчит. Другие такие охальники, чего и нет, наговорят. А это, хоть бы что и было, так режь его, не выдаст. Вот оно и дорого для нас, для женщин.
Не понимаю я, что вы говорите.
Да что, Вера Филипповна, что-то такого непонятно. Разумеется, скромный мужчина гораздо приятнее. Вот другой, знаете, и собой некрасив. А глядишь, очень хорошая женщина любит. А за что? За скромность. Вот Оленька сама мне проговорилась, а он молчит. И вида не подаю.
Оленька, говорите вы, какая Оленька?
Да Оленька, ваша племянница. Болтушка она. Хорошо еще, что такого скромного человека нашла. Попадись она другому уж муж, чтобы давно узнал.
Да что вы говорите, может ли быть?
А что такого мудреного? Матушка Вера Филипповна. Да сплошь да рядом. Ну чего ж тут удивляться-то?
Нет, я не верю вам. Он кажется таким скромным. Сиротлив.
Кажется. Да мужчина, каким ему нужно, таким он и кажется. где надо быть смирным, он смирный, где надо быть бойким, он бойкий, где плакать, плачет, а где плясать, пляшет. Да всякий мужчина, клёный дурак, так плут, а у всякого плут свой расчет. Разинь-то повывели, стычь пальцы в рот не клади, откусят.
Ах, право, как это неприятно. Как неприятно.
Да он что задел, пущай их.
Да как же это? В нашем доме. Нет, нехорошо. Нехорошо.
Да ведь слухов никаких нет. Никто про это тоже не говорит, ведь это все равно, что нет ничего.
Все-таки. Вот поди узнай людей-то.
Да зачем их узнавать? И верить никому не надо. Надо только самой быть осторожной. Не присяги же всякого приводить. Вот я никому не верю. Маша сгоряча-то говорит. Да пожалуй, меня обманывай, я не рассержусь. Я зато сама десятерых обману. Ух, заболталась я с вами, мне домой пора. Прощайте.
Ну же я.
Что так? Вы достоять хотели.
Что-то не здоровье. Так как-то не по себе.
Погуляйте немного, на воздухе-то лучше. Куда он торопится-то? Да где он тут? Он, кажется, идет. Ведь парень-то так без дела шатается. Ну, он вас и проводит. Прощайте.
Кто из них лжет? Он или она? Да что мне в самом деле, как хотят. Мне за них не отвечать. Вот только разговаривать-то не надо. Надо пойти в собор. Да нет. Какая уж молитва. Что тебе, Эраст?
Не будет ли какого приказания от вас?
Какие приказания? Я уеду сейчас.
А мне-с?
Да что мне до тебя? Хочешь, оставайся, хочешь, домой ступай.
Только и всего.
Чего ж тебе? Я приехала молиться. Ты тоже. Я себя знаю, и ты свое место понимай.
Это ж совсем другой разговор про всегдашнего. Одно к другому не подходит.
Ну, что ж делать? Пока человека не знаешь, так ему и веришь. А как узнаешь про дела его, так по делам ему и цена.
Теперь я понимаю. Так я и ожидал. Значит, в ваших глазах меня очернили. И теперь, что было дорогого для меня на свете, я всего лишен. Потому как считаете вы меня человеком неосновательным. Ну что ж делать, знать такая судьба, так тому и быть. Но при всем том, позвольте сказать вам два слова.
Говори.
Первое. Ничего такого и никаких дурных дел за мной нет. Ежели что было вам здесь сказано, это все пустое, все наносные слова. Есть за мной один грех, Вера Филипповна, что я больше всего на свете уважаю и люблю женщину, которая очень высока для меня. Но этого я грехом не считаю.
Дальше-то что?
Так как вижу я со всех сторон одни нападки, и ниоткуда мне никакой радости, утешения нет, так для чего же жить? Не в пример лучше будет, ежели свою жизнь покончить.
Что ты? Бог с тобой, какие ты слова говоришь?
Слова самые настоящие, Вера Филипповна, все это так и будет. Спасения мне нет. Спасти меня никто не может. Может только одна женщина. И эта самая женщина вы.
Да очень бы я рада и готова.
Только от вас мне спасения ожидать нельзя.
Почему же ты так думаешь?
Но вы меня не пожалеете. Что такое я для вас? Стоит ли вам из-за меня себя беспокоить?
Нет, пожалею. Пожалею.
Да нельзя вам пожалеть. Вам ваше звание не позволяет. Приказчик, хоть умирай. Хозяину до этого дела нет. Такой порядок.
Да какой там порядок? По-христиански всякого пожалеть следует.
Опять же, у женщин всякое дело, чем грешно, да стыдно. Все-то не греха бояться, а пуще того стыда.
Так как же, миленькой, стыда не бояться? Для того он и стыд называется, чтоб его боялись.
Позвольте. А вот если бы был такой закон,
чтобы совсем даже не прикасаться до мужчины, ни под каким видом. А кто прикоснется, так это грех и стыд. И вот на ваших глазах мужчина тонет. Тонет. А вам только руку протянуть, и он спасен. Ведь вы же не протянете, потому это стыдно. Пущай он тонет.
Как руки не протянуть? Да если человек тонет, да стыда ли тут? Стыд ведь только в обыкновенной жизни очень нужен. А то он не очень важен. Как что посерьезней, так его и нет.
Вот только и всего закончен разговор. Стыдно по ночам на свидание к мужчинам ходить. А вы, значит, ко мне пожалуете.
Что ты? Что ты? Опомнись!
Вера Филипповна, мне жизнь недорога. Я не живу, а только путаюсь в своей жизни. И стало быть, человек я отчаянный. И значит, терять мне нечего. Кроме вас я никого не уважаю. Вам я верю и хочу рассказать вам про всю мою жизнь, как жил, что делал, все свои помышления. И спросить у вас совета, каким манером мне существовать на этом свете и влачиться по земле. Это разговор не минутный. Тут мало часа полтора или два потребуется. Видеться мне с вами негде. Пригласить вас к себе в комнату я не смею. Поэтому пожалуйте завтра вниз, в контору, в 10 часов вечера. Потапыч, по обыкновению в эти часы бывает в отъезжих полях. В доме все будет погружено в глубоком сне. Значит, полная свобода.
Нет, что ты, какая свобода? Ты перестань глупости-то.
Если в 10 часов не придете, в 11 у вас в доме упокойник.
Ох, страсти, да не говори ты, пожалуйста!
Придете.
Ну, нечего с тобой делать, Шоша, но надо прийти.
Так я и ожидал. Потому у вас душа особенная, Вера Филипповна. Вот она, Москва-река. Нырнуть в нее одна минута. А как увижу вас, совсем другие мысли проясняются.
Нет уж ты, пожалуйста, поберегай себя.
Еще я желаю знать от вас. Обиду вы прощаете?
Какова обида, миленькая?
Ну вот человек украдет вас, что или ограбит, или вред вам какой сделает. Так вы простите его, или всю жизнь будете на него в душе зло иметь?
Нет, как можно, пусть его Бог судит, а я прощу.
Вот вам и обиделась. Казните.
Как же ты? Зачем это?
Приказывайте, что мне над собою делать. Уж теперь самому-то в омут броситься будет мало для меня. А утопить меня с камнем за мое невежество.
Неужели ты такую даль домой пешком пойдешь? Поедем, я подвезу.
Разве от ангела дождаться?
Что ж, ты не подумаешь. А вот подумаешь, так увидишь, как это тяжело и больно для меня.
И теперь понимаю. Тяжело и больно для вас. А с моей стороны довольно низко. Никогда вперед не посмею подумать. Но при всем том, я так полагаю, что все-таки в этом никакой обиды для вас нет.
Да, пожалуй. Очень, очень дурно ты сделал, никак я не могла от тебя ожидать. А коли правду сказать, коли ты каешься, да говоришь, что впредь не будешь, так само собой простить тебя очень можно. Поедем, Ярослав.
Карточный домик. Постановка Дмитрия Вурос. Молодожены Николай и Нина поссорились с родителями и ушли из дому. Им негде жить. Их приютил милиционер Петя. Приютил их не в участке, а у себя в комнате, в маленьком ветхом домике на окраине города. Молодая чета решила жить в этом доме всего только один день, но заботы и участие в судьбе молодоженов Пети оставили их еще на второй, на третий день. Нина готовилась к диплому, а Николай искал работу по душе. Надо сказать, что в этом же доме жил еще рабочий Игнат по фамилии Зайцев. Он тоже поссорился, но не с родителями, а с своей женой Норкой, которая была ему, в общем, не пара, потому что она увлекалась очень модами, увлекалась молодыми людьми. И Игнату, серьезному человеку, рабочему, который вдобавок еще заочно учился в другом институте, в общем, он поругался со своей супругой, ушел из дому и попросил милиционера Петю разрешение позаниматься у него в комнате. Петя дал такое разрешение. И вот что произошло в этой комнате, вы увидите из девятой картины нашего спектакля. Роли исполняют Нина, артистка Юлия Бурыгина, Николай, артист Никита Подгорный, Игнат, заслуженный артист Евгений Матвеев.
Нина Павловна!
Игнат!
Нина Павловна! Вы!
Да, я!
Вот не ожидал.
Я здесь живу, Игнат.
Да что вы! А мне Петя говорит, иди, говорит, занимайся, говорит. Ну, ерунда, как получилось, извините.
Тот сказал, что жизнь состоит из неожиданных встреч и расставаний. Мы с вами всегда встречались неожиданно.
Да, действительно. Вы помните, как мы с вами познакомились?
На балу молодежи. Мой первый бал, первый вальс, помните?
Ну как не помнить, Нина Павловна, помнить легче, чем забыть. А потом мы с вами встречались в этом как-нибудь...
В автобусе!
Точно, у вас денег не хватило, я заплатил.
А я скорбилась и показала вам язык.
Точно.
Потом университет. Вы еще только поступали, а я уже была солидной студенткой.
Это мой первый экзамен был, волновался тогда, жуткое дело. А вы все успокаивали меня и ободряли, помните?
Да-да. А потом мы с вами встречались чаще и чаще. Mm. Угу.
Да. И кончилось тем, что я однажды приволок вам воз цветов и залепетал что-то о любви. Довольно бледная картина была, вспоминая.
А зачем вы это сделали, Игнат?
Ну, не знаю, Нина Павловна. Показалось, что люблю вас. Показалось, решил и сказал.
Что так просто вдруг?
Ну, чего ж мудрить-то, Нина Павловна? Любовь – дело ясное, простое. Тут так. Либо любишь, либо нет. Как говорится, настоящее все просто.
А я сказала вам, что ненавижу цветы. Не верю и презираю любовь.
Да, вы мне крепко тогда ответили. Ну, ладно, не будем вспоминать. Не будем, как говорится, ворошить, извините.
Куда же вы, Игнат? Нет, вы занимайтесь. Я уже кончила, прошу.
Спасибо.
Занимайтесь.
Спасибо.
У вас что, экзамен, зачет?
Ну, жуткое дело. Экзамен.
Ну, занимайтесь.
Нина Павловна.
Да?
А вы очень переменились с тех пор.
Правда? Переменилась? Не знаю.
Нет, очень переменились. Все дело в глазах. Таких глаз я у вас что-то не помню.
Каких?
Ну, таких солнечных, что ли. Вы меня извините, я не мастер на красивые слова.
Что делать? Влюбилась. Я больше не презираю любовь, Игнат.
Кто он?
Он? Он никто. Он не имеет значения, не представляет ценности со стороны человеческой. Он, во всяком случае, ниже вас. Прожектор, фантаст, непостоянен, капризен. И, наверное, я не знаю его до конца, но он моя судьба. Вот это-то я знаю. Каждый выпадает встретить когда-нибудь свою судьбу. А какая она, плохая или хорошая, счастливая или несчастлива? Кто же знает, никто не знает. Она судьба.
Значит, на авось. Выплыть или не выплыть, как говорится, без руля и без ветрил.
Правильно. И кому суждено потонуть, потонет, а кому выплыть.
Ну это же чушь, Нина Павловна.
Бегунов.
Нина Павловна, вы меня извините. Я не вмешиваюсь, но ведь это же чушь.
Бегунов.
Это что же получается? Жена, значит, должна нести свой крест. Муж, значит, должен нести свой крест. Как быдло, значит, безропотное.
Да нет, я так не сказала. Я...
Она думает, что я всеядный, что я смирюсь. Но не на таковского напала, голубушка моя.
Бегунов.
Нина Павловна, понимаете? Пьет коньяк, курит и ругается.
Да кто, Игорь?
Да женился я, чертя голову. Знаете, Нина Павловна, хорошая девушка была, хорошая. Она была какая-то, ну какая-то была такая светлая, душевная, чистая. Нюрой звали, а теперь Норка. Ну, а я тогда на заводе крепко в гору пошел. Ну, как говорится, деньжонки завелись. Ну, все думал честь по чести. Жена, детишки, дом, уют. Ну и вот. Ни детишек, ни дома, ни уют. Плохо, Нина Павловна, плохо. Так плохо, что дальше некуда.
Значит, я права. И вы несете свой крест.
Да носился, Нина Павловна, будет вам. Из сердца ее вытравлю. Имя ее забуду. Нина Павловна. Не связывайте. Не спешите. Ой, как не спешите. 100 раз отмерьте, а потом уж, как говорится, рубите.
А я свое отрубил, Игнат. И вот так, не думая, не рассуждая вниз, в сияющую глубину очертя голову. Пусть думают старые девы и старухи, пусть их, а я люблю и счастлива.
Нина Павловна, глядел бы я на вас весь век. И плакал от радости, даже слов не говорил.
Забавно.
Варенька! Соскучилась, а ты?
Ну, разумеется. А кто это тип?
А это не тип, Коля, это мой старинный друг.
Я не доверяю старинным друзьям. А что ему надо?
Не хами, Коля. Игнат, мой старинный друг, токарь. Учится в университете заочник. Я тебе о нем рассказывал, ты помнишь?
Нет, я не помню, это все равно, это все равно. Меня, между прочим, зовут Николаем.
Игнат Зайцев.
Очень. А что ж вы стоите? Вы садитесь-ка ли так? Садитесь!
Спасибо, сяду.
Так-с. Значит, семья в сборе. Муж, жена и старинный друг. Не худо бы чайки по такому поводу, а?
Моя стипендия кончилась, Коля.
Кончилась? Значит, над семьей нависла костлявая рука голод.
Нина Павловна, ради бога.
Стоп, 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 стоп. Мы хоть сейчас и нищие, но мы благородные нищие. И подаяний мы не принимаем. Даже от старинных друзей. В честь диплома!
Ой, милый, вспомнил, спасибо.
Прости, но на больший подарок меня не хватило. Получай, жена.
Что, поправились дела?
Ну, дела делами, об этом и с тобой после. Ну, после. Да. А деньги я выиграл в это, как его, в преферанс.
Угощайтесь, Игнат.
Спасибо, Нина Павловна. Так вы, значит,
Игрок?
В некотором роде. Люблю, значит, перекинуться картишками в хорошей компании. У нас свой вист составился. Министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник.
И вы?
Да. А вы, значит, токарь.
Токарь.
И студент.
И студент.
Заочник.
Заочник.
Физик!
Угадали, физик.
А вы физик? Вот вы физик. По призванию или чтоб, ну, посмеиваться над миром?
Почему посмеиваться?
Ну, физики и химики, они всегда снисходят и посмеиваются над остальным миром. Люди первого сорта, цари природы, так сказать, творцы.
А разве нет? А что бы ты делал без физиков и химиков?
Совершенно справедливо, Нина Павловна. Рабочие, ученые, инженеры – это люди технической передовой мысли. Они двигают человечество. Они, как говорится, прогресс. А посмеиваться над этим только невежды и пошляки.
Ну, пошляк и невежда, надо полагать, я.
Перестань.
Нина Павловна, ваш муж с самого начала лезет на ссору. Может, мне лучше уйти?
Я на ссору не лезу. Я не лезу на ссору. Но мне... Черт вас возьми. Мне хочется побыть своей женой вдвоем. Может быть, я хочу целоваться и говорить нежности. Вы мне мешаете в моем доме.
Мой дом? Опомнись, твой дом. Все здесь чужое, даже пыльца чужая. Каждый вечер надеюсь, жду. Грот в преферанс.
Нина Павловна.
Нинка!
Нина!
Нинка! Нинка! Ну что, торчишь, да? Провалил ты отсюда его к чертовой матери.
Заставил плакать женщину.
Нина!
Какую ты женщину заставил плакать?
Ну тебе-то что за дело?
Измочалил бы я тебя, как Сидорову козу.
Меня?
Она же женщина. Она же солнечная женщина.
Кто? Нинка? Вот тебе раз. Послушай, старинный друг. Может быть, ты старинный друг, не старинный друг, а нечто...
Помолчи. Кто ты есть перед ней? Балаболка. Щенок. Петрушка. И вот такой пусть Сильге... Счастье.
Ты в Нинку влюблен? Серьезно? Да, я вижу, что серьезно. Давно? Забавно. А что же нам теперь с тобой вдвоем делать?
Не знаю. Не знаю. А вот что экзамен завтра провалю, это точно знаю.
А парень ты из настоящих. Творец, скала, все прошибет. Уведет он от меня Нинку. Как пить дать уведет. А что делать? Ну, почему я такой непутевый? Вот как в детстве однажды упал бутерброд вниз маслом, так и поныне. Ну, кажется, все хорошо пошло. Нашел работу по сердцу, деньги первые получил, кровные, заработанные. А вышло все равно погано. Соперник. Живой. Реальный соперник. Скандал, слезы. Уведет он от меня Нинку. как пить дать уведет.
Ибсен. «Привидение». Постановка заслуженного деятеля искусств Вениамина Ивановича Цыганкова. Роли исполняют Фру Альвинг, народная артистка Советского Союза Елена Николаевна Гоголева, Освальд, заслуженный артист Республики Евгений Семенович Матвеев, Регина, артистка Муза Ивановна Седова.
В каком он доме, говорю?
Что-то вроде приюта, который он собирается устроить вместе с пастором.
А сгорит, как и этот здесь.
Ну, чего ты взял?
Все сгорит. Я сгорю тут.
Освальд, мальчик мой, не следовало тебе оставаться там так долго.
Да, пожалуй.
Да я оботру тебе лицо. Ты весь мокрый.
Спасибо, мама.
Ты устал, мой милый. Не хочешь ли уснуть?
Нет. Нет, нет. Я никогда не сплю, я только притворяюсь. Успею еще.
Да ты действительно болен, мой дорогой.
Господин Альвинг, болен?
И заприте все двери. Заприте. Этот смертельный страх, этот невыносимый ужас.
Запри, Регина. Запри. Ну вот я посижу с тобой.
Да-да, посидим. И Регина пусть здесь останется. Пусть Регина всегда будет со мной. Ведь подашь мне руку помощи, Регина, да?
Я не понимаю.
Руку помощи?
Да-да, в случае нужды.
Освальд, у тебя же есть мать, она тебе поможет.
Ты? Нет, мамочка, этой помощи ты мне не окажешь. Ты? В конце концов, тебе, конечно, было бы ближе всех. Почему ты со мной не на «ты», Регина? Почему не зовешь просто Освальда?
Я не знаю, понравится ли этот друг.
Погоди. Скоро тебе позволят называть его так. И присаживайся сюда. К нам. Ну вот, мой бедный и страдавшийся мальчик, я сниму с твоей души тяжесть.
Ты, мама?
Освобожу тебя от всех этих угрызений совести, раскаяний, упреков самому себе.
Ты думаешь, что можешь?
Да, Освальд, теперь могу. Ты вот заговорил о радости жизни, и меня точно озарило. И все, что было со мной в жизни, представилось мне в ином свете.
Ничего не понимаю.
Знал бы ты своего отца, Освальд, когда он был еще совсем юным поручиком. Радость жизни била в нем ключом.
Ну, я знаю.
И вот такому-то жизнерадостному ребенку... Да, да, он тогда был похож на ребенка. Вот ему... Пришлось прозябать тут, в этом небольшом городе, где ему не представилось никакой серьезной задачи, цели жизни, никакого дела, в которое он мог бы вложить всю свою душу, ни единого товарища, который смог бы понять, что такое в сущности радость жизни, одни только шалопаи, собутыльники.
Мама!
Вот и вышло, что должно было выйти.
А что же должно было выйти?
Ты сам сказал вечером, что сталось бы с тобой, останься ты дома.
Ты хочешь сказать, что отец...
Необычайно жизнерадостная натура твоего отца не могла найти себе здесь настоящего исхода. И я тоже не внесла света и веселья в его жизнь.
Почему же ты никогда не писала мне об этом?
Никогда прежде не представлялось мне все это в таком свете, чтобы я могла заговорить об этом с тобой, его сын.
Как же ты смотрела на все это?
Я видела только одно, что твой отец был человеком погибшим еще прежде, чем ты родился. И вот еще меня преследовала мысль, что Регина в сущности своя в доме, как и мой собственный сын.
Регина?
Я? Да. Теперь вы оба знаете.
Значит, мать была таковская.
Твоя мать во многих отношениях была хорошая женщина, Регина.
Да, но все-таки таковская. Я и сама иногда так думала. Ну, сударыня, так позвольте мне уехать сейчас же.
Ты действительно хочешь, Регина?
Да, конечно.
Ты, разумеется, свободная.
Уезжаешь? Но ведь ты же теперь своя в доме.
Мерси, господин Альвин. Да, верно. Теперь я могу вас звать просто Освальдом. Но это совсем не так вышло, как я думала.
Я не была с тобой откровенна, Регина.
Да уж, грешно сказать. Зная, что Освальд больной, и что теперь между нами ничего не может выйти серьезного, нет, я никак не могу запереться тут в деревне и загубить свою молодость в сиделках при больных.
Даже при таком близком тебе человеке?
Нет уж, знаете... Бедной девушке нужно пользоваться молодостью, а то и оглянуться не успеешь, как сядешь на мель. И во мне ведь тоже есть эта жизнерадостность, сударыня.
Да, увы. Но не сгуби себя, Регина.
Ну уж, чему быть того не миновать. Если Освальд пошел в отца, так я верна в мать. Позвольте спросить, пастор Мандерс знает насчет меня?
Пастор Мандерс все знает.
Так... Да мне нужно поскорее собраться, чтобы захватить пароход. Пастор Мандерс такой человек, что с ним можно поладить. Достается, что и мне с руки попользоваться этими деньжонками, как этому противному столяру.
Желаю, чтобы они пошли тебе в проб, Регина.
А не мешало бы вам, сударыня, воспитать меня как дочь благородного человека? Мне бы это больше подошло. Ну да наплевать. Мне еще доведется распивать шампанское с благородными господами.
А понадобится тебе родной дом, Регина, приходи ко мне.
Покорно вас благодарю. Пастор Мандерс верно позаботится обо мне. А плохо придется. Так я знаю дом, который мне ближе.
Чей же это?
Дом камергера Альдинга.
Регин, я вижу теперь, ты погибнешь.
Эх! Ладно. Адьё!
Ушла?
Да.
Однако, как это все нехорошо вышло.
Освальд, мальчик мой, это очень потрясло тебя.
Это насчет отца, что ли?
Да, насчет твоего несчастного отца. Боюсь, что это слишком сильно на тебя подействовало.
Чего ты взяла? Разумеется, меня это крайне поразило, но в сущности мне это довольно безразлично.
Безразлично? Что твой отец был так бесконечно несчастен?
Нет, разумеется, мне жаль его, как и всякого другого на его месте.
Только родного отца.
Ах, отца, отца. Я же не знал совсем отца. Только помню, что меня когда-то стошнило по его милости.
Прямо подумать страшно. Неужели все-таки ребенок не должен чувствовать привязанности к своему родному отцу?
А есть ли ему не за что благодарить отца? Если он даже не знает отца? Или ты в самом деле так крепко держишься старых предрассудков? Ты такая развитая, просвещенная.
Так это только один предрассудок?
Но ты же сама должна понимать, мама, что это просто ходячее мнение. Одно из многих пущенных в ход, чтобы затем...
Стать привидением.
Да, да, назови их привидением.
Освальд, так ты и меня не любишь.
Тебя-то я хоть знаю.
Да, знаю. И только...
И знаю, как горячо ты любишь меня. За что, конечно, я должен быть благодарен, мама. И вдобавок ты мне можешь быть очень полезной во время болезни.
Да. Да, не правда ли, Освальд? Я просто готова благословлять твою болезнь за то, что она привела тебя ко мне. Но я вижу теперь, ты еще не мой, мне надо обрести тебя.
Да-да, мама, все это одни разговоры. Ты помни, я больной человек и не могу много думать о других. Не впору думать о себе самом.
Я буду довольно малым и терпеливым, Освальд.
И весела, мама.
Да. Да. Ты прав, мой мальчик. Ну, я сняла с тебя тяжесть упреков, угрызений совести.
Да-да, спасибо. Но кто снимет тяжесть страха?
Кто? Кто? Страха?
Вот Регину не пришлось бы просить.
А я не понимаю, какая связь? Этот страх и Регина.
Мама, очень теперь поздно.
Раннее утро. Заря занимается на высотах. И погода будет ясная, Освальд. Скоро увидишь солнце.
Вот хорошо. У меня еще может быть много радости в жизни. Будет для чего жить.
Да еще бы, еще.
Если я не смогу работать.
Да нет, нет, мой милый. Ты опять скоро в состоянии будешь работать. Ведь теперь же ты сбросил с себя всю эту тяжесть угрызений и сомнений.
Да, да. Это хорошо, что ты избавила меня от этих фантазий. Это хорошо, мам. Спасибо. Вот только бы мне... Только бы мне покончить еще с одним. Мама, давай поговорим.
Давай. Давай, давай.
Ну, а тем временем и солнце взойдет. И ты узнаешь, и я избавлюсь от этого страха.
Ну... Что же я узнаю?
Мама, ты ведь сказала вечером, что ни в чем не можешь мне отказать, если я попрошу тебя.
Да, сказала.
И сдержишь слово?
Можешь положиться на меня, мой дорогой, единственный. Ведь я только для одного тебя решила.
Да-да, да-да. Так знай, ты, мама, сильна духом, я знаю, только очень тебя прошу, оставайся спокойно на месте, когда услышишь.
Что же это такое? Что-нибудь ужасное?
Только не кричи. Слышишь? Обещаешь? Будешь сидеть смирно и тихонько разговаривать с ним. Обещаешь мне?
Да. Да. Обещаю. Только говори.
Так вот, знаю, что вся эта усталость – это невозможность думать о работе. Это еще не самая болезнь.
А в чем же самая болезнь?
Болезнь, доставшаяся мне в наследство, она... Сидит тут.
Мазар. Нет.
Не кричи. Не кричи. Я не выношу крик. Да, сидит тут и подстерегает момент. И может прорваться наружу, когда угодно.
Какой уж.
Только спокойно, мамочка. Спокойно. Так вот, каково мое положение.
Нет, нет, этого не может быть. Нет, мама, нет, это не так.
Мама, у меня уже был один припадок. Был. Он скоро прошел. Но когда я узнал, что со мной было, меня охватил страх, гнетущий, невыносимый страх, который погнал меня домой к тебе.
Значит, страх...
Да, да, это отвратительно. Если бы это была обыкновенная смертельная болезнь, я не так уж боюсь умереть. Хотя, конечно, с удовольствием пожил бы подольше.
Да, да, мой мальчик, ты будешь жить.
Но это же отвратительно, мам. Превратиться опять в беспомощного ребенка, которого кормят. Нет, это невозможно выразить.
За ребенком будет ходить мама.
Нет! Нет! Именно этого я и не хочу. Я не могу вынести мысли, что я, быть может, в таком положении проживу много лет. Состарюсь, поседею, и ты можешь умереть за это время. Мам, ведь это не непременно сразу кончается смертью, сказал доктор. Он назвал эту болезнь своего рода размягчением мозга или чем-то вроде этого. Название звучит, по-моему, очень красиво. Мне всегда при этом вспоминается драпи вишневого бархата. Так хочется погладить. И вот ты отняла у меня Регину. Отняла. Будь только Регина со мной, она бы подала мне руку помощи.
Да о чем ты говоришь, мой милый? Разве есть на свете такая помощь, которую я не подала бы тебе?
Мама, когда я оправился от этого припадка, доктор сказал мне, что если припадок повторится, а он повторится, то надежды больше не будет.
И он был так бессердечен.
Я потребовал от него. Я ему сказал, что мне необходимо сделать кое-какие распоряжения. Вот так оно есть. Видишь, мама?
Что это такое?
Порошок морфия.
Освальд. Мальчик мой.
Я скопил 12 облаток.
Отдай мне.
Нет, еще рано.
Нет, я этого не переживу.
Надо пережить, мама, надо. Будь у меня только здесь Регина, я бы рассказал ей, что со мной. Попросил бы ее об этой последней услуге. Она бы оказала мне, я знаю.
Никогда.
Но когда когда бы этот ужас разразился надо мной, и она увидела, что я лежу беспомощный, как малое дитя. Безнадежно, безвозвратно погибший.
Никогда в жизни Регина не
Регина сделала бы, мама. Она так восхитительно легко решает все. Да и просто бы надоело возиться с таким больным.
Ну так слава богу, что ее здесь нет.
Значит, мама, эту услугу придется оказать тебе. Ах, а кому же ближе тебя? Кому?
Твоей матери.
Именно. Именно.
Давший тебе жизнь.
Я не просил тебя. И что за жизнь ты мне дала? Не нужно мне ее. Возьми назад.
Помоги. Помоги. Помоги.
Не уходи от меня. Куда ты?
Пусти! Пусти меня, Вася!
Не пущу!
Я за доктором для тебя!
Не пущу! И никто сюда не войдет!
А? Освальд! Нет! 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 Нет, Освальд! Освальд!
Мама!
Дитя мое!
Мама!
Нет!
Мама! Есть ли у тебя в груди сердце? Сердце матери! Неужели ты можешь видеть мои мучения и этот невыносимый страх? Мама!
Вот тебе моя рука.
Ты согласен?
Если окажется необходимо. Не будет. Никогда.
Нет. Будем надеяться.
Нет.
Будем надеяться, мамочка. Будем надеяться. И постараемся жить вместе как можно больше. Спасибо, мама.
Теперь ты успокоился, Освальд.
Да.
Это только одно воображение. Ты просто вообразил себе весь этот ужас. Ты не вынес потрясения. Ну, а теперь ты отдохнешь дома. У своей матери, Освальд, на что только укажешь, то и получишь, как в детстве. Ну, припадок прошел. Ну вот видишь, как легко все прошло. И я знала, мой мальчик. И смотри, Освальд, смотри, какой чудный день занимается. Смотри, мой дорогой, яркое солнце. Ну вот, вот теперь ты увидишь свою родину в настоящем свете, мой мил.
Thank you.
Мама, дай мне солнце.
Что ты говоришь?
Солнце. Солнце.
Освальд. Освальд, что с тобой? Что? Что это? Освальд. Освальд. Что с тобой? Освальд! Взгляни на меня. Ты не узнаешь меня. Освальд!
Солнце. Солнце.
Нет сил вынести. Не вынести. Никак. Где это у него? Вот. Нет. Нет, 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 нет. Да. Нет. Нет. Нет!
Солнце. Солнце.